В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Оппозиционного лидера Алексея Навального вывели из комы, в которой он находился почти 19 дней после покушения с помощью яда типа «Новичок». Политические планы его команды покушение не сорвало. Сегодня соратники Навального обнародовали свои рекомендации для умного голосования на региональных выборах, которые пройдут в 3 дня, 11-13 сентября. Эти рекомендации касаются более чем 1000 округов. У нас сейчас в студии политолог и географ Дмитрий Орешкин и наш гость, политик и историк Соломон Гинзбург, в прошлом многократный депутат Калининградской областной думы. Ну, я, коллеги, начну с такого вопроса, который мне задали на днях вполне вменяемые люди, не в столице, а вот... Почему так многие уверены, что Навального отравили? Дмитрий Борисович.
Ну, мне кажется, во-первых, симптоматика. Во-вторых, то, что врачи скорой помощи начали его лечить сразу от отравления, ввели антидот атропин, чтобы они теперь не говорили, оправдываясь. Ну и в-третьих, конечно, у меня нет оснований не доверять германским специалистам, у которых есть высокого уровня масс-спектрометры, которые, конечно, отсутствуют в Омске, и которые установили следы сложного фосфорорганического соединения типа «Новичок». Mm-hmm. Так что, мне кажется, вопрос, в общем-то, решен. Остается только делать вид, что Навальный заболел и еще что-то. А так, мне кажется, для всего человечества уже давно все понятно. И еще один резон. Ведь о том, что его отравили, говорят не журналисты, не политологи, а первые лица первых государств. А их слово дорого стоит, они прекрасно понимают, что если вдруг они ошибутся, это будет серьезным ударом по их личной репутации. Так что, мне кажется, уже все понятно. Всем, кроме госпожи Захаровой и тем, кто рядом с ней обслуживает интересы вертикально.
Ну, а вот Киселев говорит, мы отправили Навального в Германию без ядов в организме. Яды у Навального странным образом обнаружены уже на территории Германии. Пусть Германия дает объяснение. И вообще, это такая операция спецслужб, по которым на отравленный Навальный нужнее неотравленного Навального. Вот такие вот заходы у них.
Ну, это же логично. На самом деле, в Омске не могли обнаружить, наверное, а может, и не очень хотели эти следы. Ну, просто потому, что аппаратуры нет.
То есть дело в аппаратуре.
Не, ну, не только, естественно, потому что я думаю, что врачи скорой помощи, если бы они не боялись и если бы их спросили, сказали бы честно, почему они поставили этот диагноз сразу и начали колоть атропин, но они же нам этого не скажут и правильно сделают, потому что плетью обуха не перешибешь, а с работы выпрут сразу и волчий билет, и все остальное. Так что они помалкивают.
Ну, некоторые не помалкивают. Главный токсиколог Омской области, вот такой Александр Сабаев, упорствует, что у Навального обострилось некое хроническое заболевание, которое вызвало метаболическую кому. Вот так. То есть они, в общем, ведут себя даже активнее, чем вы предполагаете.
Ну, почему активнее? Работа у людей такая.
Ну, хорошо. У нас Соломон Гинзбург в студии. А что вы скажете? Вот, собственно, как вы восприняли это событие, действительно, отравление? И главное, дальнейшее поведение российских властей в связи с этим очень печальным, я бы сказал, трагическим событием?
Мне думается, что отравители и их заказчики преследовали, Михаил, сразу две цели. Во-первых, продемонстрировать, что оппонирование власти опасно для жизни. И, во-вторых, раздуть волну, что если человек остается жив, независимо от того, будет он после этого испытывать синдром после отравления или реабилитация долго, но все-таки закончится успешно, что за этим стоит провокация либо коллективного Ходорковского, либо Моссада или Центрального разведывательного управления, либо оппозиции российской. Помните, в первые дни после светлой памяти убийства Бориса Немцова в конце февраля, в начале марта точно такая же картина была нарисована. Конечно, это гнусно. Конечно, это подло, но я думаю, что в данном случае особо не надо уповать на мировую реакцию, даже на грозные заявления Меркель. Если, конечно, будут коллективные, согласованные, координированные действия относительно санкций, это один сценарий, в чем я крайне сомневаюсь. Но это один из толчков для того, чтобы один из импульсов все-таки российское общество объединялось, поняв, что попытка разоблачения высоких коррупционеров, попытка всерьез, а не имитационно бороться за власть, она очень опасна для жизни. Поэтому мне думается, что те, кто в политических партиях, те, кто в гражданском обществе достаточно активные акторы, должны понять, что закончилось время спорить об оттенках, надо проявлять солидарность для того, чтобы уже просто выживать и атаковать.
Ну вот все-таки те люди, которые в партии власти, так сказать, общаются с прессой, они пытаются отбивать подобные, так сказать, атаки, критику. Вот что в связи с отравлением Алексея Навального в интервью Мумину Шакирову заявил депутат Государственной Думы России Константин Затулин.
Я не знаю, кто отравил Навального. Я не знаю, во-первых, по-моему, никто еще твердо не уверен, что он был именно отравлен. Есть разные точки зрения. А во-вторых, если он был все-таки отравлен, а не сам отравился, да, по случайности, что у нас с вами тоже бывает происходит. У меня, например, несколько раз было, без всяких подозрений в отношении окружающих. Вот, то и в данном случае есть целый набор вариантов, кто мог бы быть к этому причастен. В моем представлении о Путине, о власти в России не укладывается следующее. Не укладывается гибель Политковской, которую вы приплюсовали. Я не вижу причин, по которым надо было санкционировать кому-либо здесь во власти убийство журналиста «Новой газеты». Абсолютно. Журналистская деятельность сопряжена с разными, как вы, безусловно, знаете, должны знать, сопряжена с рисками. Особенно, когда речь заходит о журналистах-разоблачителях. У них возникают враги. Эти враги могут быть во власти, не во власти, неважно. Есть разные враги, смотря кого затронул этот человек. Но считать, что все, что произошло во время Путина, значит, по указанию Путина, может только предвзятый, зашоренный человек. Вот и все.
Ну, это было мнение Константина Затулина, депутата Государственной Думы от «Единой России», которое он высказал в интервью с Мумином Шакировым. Я Дмитрия Орешкина хотел бы спросить, а что вот вы скажете? Действительно, один из главных тезисов таких вот отмазывателей российской власти от этого события – это тезис, а Путину это невыгодно, а Путину это не нужно. Ну, есть какие-то, может, силы, которые действуют помимо Путина. Вот как вам это, вот то, что Познер, так сказать, например, оглашает?
Ну, во-первых, если это какие-то действуют силы помимо Путина, это значит, что сложные фосфорорганические соединения, синтезированные в специализированных лабораториях, их же на коленке на кухне не сваришь, правда, распространяются по стране помимо контроля власти, что значит, на самом деле, преступная халатность как минимум. Нужно так или иначе проводить глубокие расследования. А во-вторых, я вовсе не склонен думать, что Навального терминировали по личному указанию Путина. То есть такого рода указания даже товарищ Сталин не давал. За исключением там Троцкого и отдельных каких-то случаев.
Пожалуйста, а Михоэлса прямо обсуждал с исполнителями, как там его давить машиной. Это бы известно.
Ну, это...
Случайно дочь услышала и в мемуарах Аллилуева это есть.
Я думаю, что сейчас гораздо мягче формулировки говорят, что сделайте так, пожалуйста, как Кучма говорил про Гангадзе, чтобы этот человек мне не мешал. А уж исполнители сами там выбирают, новичком или ледорубом, или еще какими-нибудь другими средствами.
То есть с учетом фразы «за это не убивают», вот, которая была сказана в связи с ним, с убийством Немцова, с неким раздражением даже.
Насчет как раз Немцова, я думаю, что здесь тоже может быть... Понимаете как, ведь при царедворце они же считывают пожелание государя по вертикальной складке между бровями. То есть им не дают же бумагу с печатью вот такого-то числа устранить такого-то персонажа. Но они видят, что данный персонаж начальнику надоел и берут ответственность на себя. Это такая технология политической жизни. Если провалились... Если получится плохо, то ответственность несет исполнитель. Не первое лицо, конечно. Но если сработало, то, может быть, орденок дадут.
Ну, был случай, да, когда после убийства Немцова Кадыров, собственно, и получил этот самый орденок.
А перед этим он 2 недели отсиживался, насколько я знаю, в Эмиратах, потому что было непонятно, как наверху среагируют на эти события.
Вот все-таки о выгоде и невыгоде. Так выгодно власти отравление Навального, вот так, как все это произошло?
Как все произошло, точно невыгодно, потому что Путин стал токсичен, вернее, он стал многослойно токсичен. Уже и после MH17 этого рейса и многих других замечательных событий, включая Бориса Ефимовича Немцова. Но расчет-то был, что Навальный скончается в самолете, а потом нам бы рассказали, что он самогона перепил или тяжелые нагрузки на сердце. Яды, которые господин Майрановский при Сталине, товарищ Майрановский, да, при Сталине синтезировал, они как раз тем отличались, что давали клиническую картину, похожую на инфаркт. Нам бы рассказали, что разбил товарища Навального инфаркт в самолете. Ну, бывает. А уж масс-спектрометры к расследованиям привлекать никто бы не стал. И на это и был расчет, что останется все внутри замкнутого информационного российского пространства. И после этого, а вы докажите. Вот сейчас так получилось, к счастью для Навального, что летчик выполнил инструкцию, быстро посадил самолет, хорошо сработали врачи скорой помощи, низкий им поклон, выполнили свой профессиональный гражданский долг. А потом Юлия Навальная добилась вывоза Навального в Германию, когда спецслужбы полагали, что следы отравляющие вещества уже расщепились в организме. Но на самом деле технологии продвинулись со времен доктора Майрановского, и следы, конечно, обнаружились. Просто одно дело, когда их у нас обнаруживают с помощью веревочной петли и палки, а другое дело, когда работают сложные хроматографы и масс-спектрографы, которые используются для нахождения самых слабых концентраций отравляющих веществ.
Ну вот я все-таки тут читал, действительно есть такое мнение, с которым можно согласиться, что власти-то все-таки выгодно отравление Навального, поскольку он действительно с ней боролся, с фальсификациями, с коррупцией, митинги устраивал и так далее. Но вот не очень понятно, перешел ли он в последнее время какую-то черту или что-то изменилось, так сказать, вот какая-то ситуация изменилась в стране. Соломон, что вы думаете?
Мне в данном случае близка точка зрения одного из изобретателей, одного из этих ядов, этих боевых веществ Вилла Мирзоянова, который полагает, что задача заключалась в том, чтобы сделать из человека инвалида. В противном случае просто посадка самолета в Омске была бы невозможна, ибо спецслужбы не дали бы разрешения на эту посадку. Мы еще не знаем, как будет идти процесс восстановления Алексея. И дай бог ему, конечно, здоровья, но я помню, как мой друг очень тяжело в 2015 году, Володя Карамурза, восстанавливался после первого отравления. Не было, естественно, никаких расследований. Ну и потом, знаете, есть такое выражение, что вожди рано или поздно перерождаются во фюреров. И они теряют связь с реальностью. Вот мы видим эволюцию Лукашенко, который тоже последовательно, физически уничтожал, очевидно, если верить расследованиям прессы, своих политических оппонентов. Быть в 21 веке диктатором, находясь более 20 лет у власти, это гарантированное попадание в состояние политического аутизма. Когда ты думаешь, вот мне здесь близка точка зрения Дмитрия Борисовича, ты можешь просто пошевелить там усами или мигнуть левым глазом, и твои подчиненные выполнят любое твое указание. Да? Но в данном случае, учитывая, что вертикаль не стоит, и учитывая, что слишком много подъездов, сразу работало несколько сценариев. Один сценарий на то, чтобы человека просто исключить из активной политической борьбы, запугивая остальных и сделать его недееспособным. А другой сценарий, ну, если первый сценарий не получится и вмешаются обстоятельства, ну, помер Клим, ну и фиг с ним. Поэтому в данном случае диктатура уже физически опасна для тех людей, для общества, которое, когда они пытаются этой диктатуре противостоять, и когда у людей, когда у общества возникают лидеры, как бы мы к ним ни относились, да, действительно, к Алексею не всегда бывает однозначное отношение, но нравится или не нравится, он лидер российской оппозиции, он признан, его знают во всем мире. И этот удар, начиная от российского рубля, заканчивая теми санкциями, которые могут быть введены, просто не просчитываются те последствия, которые могут в том числе способствовать и деградации российской экономики. Поэтому, вне всякого сомнения, это личная ответственность Владимира Владимировича Путина, потому что он его самый главный и яркий оппонент. И если ты руководишь великой державой, на что претендуешь, ты должен обеспечить гарантии безопасности своим политическим оппонентам. В противном случае ты диктатор из Центральноафриканской Республики или выживший из ума управитель какого-нибудь Зимбабве.
Ну вот действительно есть информация, она была у одного из изданий, которые писали как раз до события Алексея Навального, что у Кириенко там в администрации президента обсуждался вопрос о том, чтобы не посадить ли Навального, чтобы он выборам не мешал, но, возможно, в другом каком-нибудь подъезде обсуждалась вот эта операция, значит, с этим самым, так сказать, отравлением и прочими делами уже, которые, так сказать, последовали. Я бы, знаете, что и на что еще обратил внимание, Дмитрий Борисович, вот, а почему они не хотят даже для вида открыть уголовное дело, не выполняют никакие процессуальные, так сказать, сроки там по ответам и так далее. Но в конце концов, это же возбуждает подозрение, что, значит, вот по любому поводу, по любому чиху в России там Следственный комитет, прокуратура возбуждает обыски, там следственные действия, об этом, обо всем тут же сообщается, пиар там вот сегодня после допроса замминистра энергетики, значит, прихватили за какое-то там якобы мошенничество. Деталей еще нет, но, тем не менее, немедленно все это делается. А тут, значит, никакой, так сказать, вот такой процессуальной реакции.
Две составляющие. Во-первых, символическая. А кто вы такие, чтобы нам указывать, что надо начинать расследование? Это вот такая торжествующая логика гопника подзаборного. Пока у нас атомная бомба, проглотите все и будете ходить как миленькие на задних лапках. Плюс еще энергоресурсы. Энергоресурсы немножко потеряли свою влиятельность, а атомная бомба осталась. Поэтому
нельзя же все время потрясать атомной бомбой, в том числе перед собственным населением.
Почему нельзя? Можно. Опыт показывает, что потрясают и очень даже успешно. Это символическая составляющая. А вторая практическая. Ты начинаешь расследование, остаются какие-то документы. Что-то где-то у кого-то надо опросить. Какие-то официальные данные. А при появлении новых данных, сообщений, свидетельств. С другой стороны, они могут повернуться против, получить другую окраску. Поэтому лучше, если их данных не будет. Это логика несознанки. Опять же, вполне такая уголовная, гопническая. Чем меньше скажешь, тем меньше срок, что называется. Поэтому абсолютно последовательно, абсолютно логичная, абсолютно предсказуемая реакция. Не будет вам никакого расследования, Навальный заболел, а вы докажите.
Ну, то есть можно требовать с Германии, там, вот, госпожа Захарова ожидает от Берлина предоставления всех имеющихся данных, как результатов лабораторных расследований Бундесвера, так и некоторых свидетельств, заявлять, что Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню. То есть это все можно, да?
Да, на здоровье.
А собственные, значит, как-то материалы нет.
Ну, конечно, это же нормальная ситуация, когда у нас разведчики, а у них шпионы. У нас честные журналисты, а на Западе пропагандисты, проплаченные Соросом или кем-то еще. А что еще госпожа Захарова могла бы сказать на эту по этому поводу? Она вот дает советы там, Германии поставить специального спикера, чтобы он интерпретировал эти события, связанные с Навальным. Ну, большое спасибо госпоже Захаровой. У нас страна советов. Но Германия, я думаю, сама будет разбираться в том, о чем говорить, а о чем не говорить. Если разведслужбы тамошние считают, что сообщение о том, как и в каком количестве найдены эти концентрации отравляющих веществ, открывает современные технологии обнаружения этих веществ, то эти самые германские разведслужбы в своем праве. А если госпожа Навальная отказывается от участия российских медиков в расследовании, то это тоже ее святое право, потому что или пациент должен определять, кто его лечит. Детский врач господин Рошаль, доверенное лицо господина Путина, или квалифицированные медики из Германии. Она сделала свой выбор, и можно хоть треснуть здесь, говоря о том, что необходимо организовать совместную группу там, в Германии, для того, чтобы наши представители поняли, что какие карты на самом деле у немцев есть на руках. И, соответственно, для того, чтобы построить контрпропагандистскую какую-то теорию. Все это прекрасно понимают, включая Юлию Навальную, и она их близко не подпустит к этим самым дверям. Поэтому, да, остается недосказанность, вполне понятная, естественная. На месте немцев наши спецслужбы вели бы себя точно так же. Зачем раскрывать свои профессиональные секреты перед разведслужбами потенциального политического конкурента или даже уже не потенциального?
Я бы сказал, и подозреваемого как раз, собственно, в этих действиях. Ну, в отравлениях, которые были не только с Навальным, но и в других местах, в том числе в Европе.
Обычно подозреваемых не включают в число присяжных.
Да, но здесь я все-таки хотел бы вот вас вернуть к этому вопросу, который мы начали обсуждать, по поводу красной черты. Все-таки перешел ли Алексей Навальный какую-то красную черту, там затронул какие-то очень важные политические интересы, или вот дело все-таки в изменившейся обстановке в стране, ну, условно говоря, там хабаровские какие-то волнения, и уже 2 месяца люди выходят на улицы, да, в Башкирии там тоже было по экологическому поводу, плюс Белоруссия, которая вот целый месяц борется со своим диктатором и очень активно.
Я думаю, что Навальный никакого революционного подвига, вот за что его следовало бы убивать сейчас, или попытаться
с их точки зрения. С их точки зрения.
Да, с их точки, ну, понятно. Не совершал. Он просто последовательно шел своей дорогой и создавал для власти все больше и больше количество проблем. Хотя она говорит, что кто он такой, даже фамилии его не называет. Ну, это тоже логично. Мне кажется, что более справедливая гипотеза, что изменилось восприятие власти. Вот власть действительно переживает насчет умного голосования, которое будет обкатано на региональных выборах. И когда Навальный есть, это умное голосование функционирует гораздо более эффективно и, соответственно, опасно для власти, чем когда Навального нет. Плюс, если они обкатают это на региональных выборах, то через год на федеральных выборах эта штука может выстрелить уже по-взрослому, что называется. Это первое. Второе, конечно, Белоруссия. Потому что не может же Владимир Путин допустить, чтобы какие-то там сотни тысяч агентов Запада привели к смене власти. Значит, они начинают пугаться такого же развития сценариев у нас в стране. Так что я думаю, что здесь в большей мере, мне кажется, не столько заслуга самого Навального, сколько некоторая критическая масса перепуганности нашего руководства, в том числе самого высшего. Опять же,
но чем они перепуганы? Ну, вышли люди на улицу, походили и ушли, да, с цветочками. Чем возмущаются некоторые диванные революционеры?
Если иметь в виду Белоруссию, то я думаю, что там удастся Лукашенко купировать этот процесс, в частности, потому что ему есть на кого опереться. Я имею в виду денежную помощь со стороны Российской Федерации, и не только денежную. А если такая штука начнется в Российской Федерации, то на кого опираться Владимиру Владимировичу Путину?
Так, ну силовые структуры, они же никуда не делись.
Да, это понятно. Но, как правило, если силовые структуры тоже ведь имеют предел лояльности. Поэтому лучше не искушать судьбу, лучше задушить зерна или там ядра этого протеста в самом начале, не доводя дело до конца. В этом смысле Путин хорошо тактически мыслит. Он понимает, что все надо делать вовремя или даже раньше, упреждающим образом. Навального надо было изъять из политического процесса. Он, я думаю, в той или иной форме эту задачу поставил. А уж сумели ее решить наши мастера заплечных дел, так как они обычно это делают. А говорить о том, что это невыгодно, ну, сильно довод. А кому было выгодно сбивать MH17? Просто руки не с того места растут.
Ну, так получилось, да.
Так получилось. Ну, и с Навальным тоже так получилось. Хотели как лучше, а получилось
для себя
всегда.
Лучше.
Ну, да, естественно. Просто, а для нас, что ли,
получается, что власть в некотором смысле переоценила в связи с этими событиями, Соломон, роль Алексея Навального. То есть он стал казаться им более опасной фигурой. Вот когда они посмотрели на Белоруссию, посмотрели на Хабаровск, на эти протесты безлидерные, которые, кстати, тем не менее, начинают выдвигать своих лидеров, но, по крайней мере, в Беларуси мы это видим уже.
Ну, если госпожа Захарова и ее шеф, господин Лавров, так уверены в действенности и целомудрии российской власти, почему бы им не выступить с инициативой проведения, учитывая огромный резонанс даже не в Европе, а в мире, особенно в преддверии выборов в Соединенных Штатах Америки, а, мне кажется, попытка убить на Алексея Навального даже может повлиять и на рисунок избирательной кампании, по крайней мере, подорвать позиции Трампа, дать шансы дополнительные Байдену. Почему вы не вступите с инициативой проведения международного расследования?
Чтобы все вот убедились, в парламенте об этом говорят.
Чтобы все убедились в том, что наша власть гуманна, высока и очень благородна. Во-вторых, понимаете, речь идет о зачистке поля перед выборами главными, которые состоятся в парламент, очевидно, в сентябре, если не будет принесен единый день голосования, не будет принят новый закон, 12 сентября 2021 года. Рухнули национальные проекты. Их больше нет. Сколько
да,
денег?
Вы уверены, что они рухнули? Вот они все успокаивают, я читаю. Деньги есть, но немножко больше займем на международном рынке, там еще что-то. Но все выполним, это вот власти российские.
Ну, я слежу за риторикой первого вице-премьера господина Белоусова, который готов представить к 10 сентября Мишустину новую стратегию ведения экономической развития страны, и 30 октября все это должны положить на стол первому лицу государства. Там, по-моему, если верить прессе, достаточно авторитетной прессе, более-менее объективной прессе, не нашему телевидению, когда безумие многих ради выгоды единиц доминирует на первых каналах российского телевидения, то там намека нет на национальные проекты. И мы видим, кстати, это на территории Калининграда. Вот недавно уволено 128 высокопоставленных лиц, в том числе из-за строительства того проекта, который курировал лично президент, музейно-образовательного комплекса на острове Канта в преддверии 300-летия со дня рождения великого философа.
А это они фонд произошло. Разогнали, да, который да. Вот за это отвечал. Там еще два проекта, по-моему, в Севастополе и во Владивостоке, такие престижные да. Тоже должны да. Были быть.
Или, например, до сих пор не введен, уже восьмой раз, по-моему, переносятся сроки, хотя, к сожалению, Калининградская область занимает одно из первых мест по онкологическим заболеваниям на северо-западе России, уже восьмой раз отодвигается срок ведения онкоцентра. Туда выделяются деньги, большие деньги, тем не менее, об этом центре говорится и содрогается воздух уже 8 лет, с 2012 года. А умное голосование на фоне деградации экономики, на фоне обесценивания национальной валюты, на фоне ухудшение качества жизни, снижение уровня жизни. Я знаю очень многих людей, которые мечтают стать бедными, потому что они нищие. Они считают, это крайняя степень бедности. Этот вопрос, во всяком случае, у нас и на северо-западе, в других субъектах федерации только обостряется, не решен. И возникает вопрос, а как при такой ситуации, когда действует ОМГ, умное голосование, создать очередной сервильный, вассальный, лакейский парламент, ярчайшим представителем которого только что выступал господин Затулин в качестве говорящей головы одного из подъездов Старой площади. Поэтому идет упреждающая зачистка либо из человека сделать инвалида, либо, да, действительно, человек мог просто погибнуть в воздухе, если бы самолет не приземлился в Омске. Я не исключаю, что репрессивная машина будет продолжать действовать. Я не верю в благородство управления внутренней политики администрации президента. В сортах дерьма мы не должны разбираться. И господин Кириенко, и его сподручные, на мой взгляд, ничем не отличаются по своей ментальности от тех, кто готов выполнить любое указание по раздавливанию и уничтожению здравых политических, оппозиционных, гражданских, честных ростков на территории России. Там честных людей нет. Там есть люди более-менее относительно опасающиеся за свое будущее. Поэтому, да, это упреждающий ход для того, чтобы создать сервильный очередной раз парламент, который бы не мешал администрации президента, который бы не мешал президенту для того, чтобы бесконечно управлять той массой людей, теми электоральными брикетами, которые получают информацию из первых каналов и от госпожи Захаровой.
Да, а вот я хотел, Дмитрий, спросить, все-таки, вот на ваш взгляд, какая политическая конфигурация создана вот этой новой, поправленной, так сказать, исправленной и как бы проголосованной там на багажниках Конституции? То есть, действительно, в этой вот конфигурации выборы в Думу могут играть какую-то серьезную роль? Или выборы, скажем, Думы – это возможность, ну, какой-то повод для дальнейшего политического процесса по иному направлению, как это было в конце 11-го, начале 12-го годов?
Ну, конечно, Дума в полномочиях сильно ограничена. И Конституцией, и, что гораздо важнее, практикой. Потому что Конституция – это параграфы на бумаге, а параграфы обладают реальной действенной силой, только если за ними стоят влиятельные группы влияния. Ну, я напомню, из «Сталинской конституции» моя любимая статья, номер 112, звучит крайне просто и коротко. Судьи независимы, подчиняются только закону. Это 1936 год. Ну, мы догадываемся, как работали судьи и кому они подчинялись. Можно, конечно, считать законом волю Сталина, тогда, может, эта фраза имела смысл. Так вот, те фразы, которые записаны в Конституции, они, ну, скажем так, для беседы с иностранными журналистами. Как тот же старый Сталин говорил, вот у нас самая демократичная конституция. О чем, какие вообще могут быть претензии?
Да, объяснял Фихтвангеру как раз в 1937 году.
Да, да, и тот очень с большим интересом слушал и кивал. Все это верно. Значит, речь о практике. На практике сейчас Дума, конечно, ну, символический орган представительной власти. Там все 450 депутатов, естественно, следят, хотят угодить своему избирателю. А избиратели у них – это не те люди, которые живут в регионах, а тот один человек или группа людей, которые сидят в Кремле. Они на них и работают. Но если в эту самую Думу придут какие-то люди не встроенные, которые еще не купленные, которые еще не подключены к этой системе круговой поруки, то, во-первых, могут быть неприятности, потому что получается трибуна для оппозиционных политиков. Собственно говоря, почему убрали Бориса Немцова? Тоже ведь у него и был шанс попасть в Думу, и небо бы на землю не упало, подумаешь, один оппозиционный политик в Государственной Думе. Нет, его предпочли устранить. Ну, да и бог с ней, с Думой, но ведь если народ начнет голосовать, а избирательные комиссии начнут честно считать голоса, во многих регионах они честно считают голоса, в продвинутых регионах. Именно поэтому у нас есть еще относительно
относительно независимые губернаторы, которых тоже вытягивают
из региона. Ну, история с Фургалом, да, она известна, ну, да. И протестовала так два вот, месяца в Хабаровске.
Это может создать дурную с точки зрения Кремля традицию к 2024 году. Должно быть все поле зачищено, все члены избирательных комиссий должны быть испуганы, мотивированы, дисциплинированы и так далее. А здесь создаются такие опасные колебания, подрагивания почвы, и поэтому почву надо заранее залить бетоном. Мне кажется,
слушайте, а если залить бетоном, так может вообще никаких выборов не проводить?
Давно пора. Господи, объяснить народу, что это лишняя трата денег. Все равно же у нас Владимир Владимирович Путин, которого все любят, знают, а больше никого и нет. Может, и был тут один хорек, так его отравили, виноват, он заболел. И все, никого не осталось, у нас поле чистое. Зачем нам эти выборы вообще? Именно поэтому, кстати, я всегда категорически выступал против, ну, не категорически, более или менее мягко, но против того, что называется бойкотом. Выборы надо использовать. Именно поэтому мне нравится
слушайте,
идея.
Слушайте, ну, смотрите, многодневное
да,
голосование,
да,
бесконтрольное.
Да, я понимаю, что с ними сделали.
Вот сейчас региональные выборы, за два дня, значит, должны быть опубликованы там какие-то коды электронного голосования в Курской и Ярославской областях. Нет ничего, ни технической документации,
Михаил,
вообще
ну,
ничего. Ну, липа же будет чистая, да? Рисование. Вот будет электронное рисование.
Дискредитировать вообще понятие выборов. Но дискредитированные выборы в Беларуси привели к тому, к чему они привели. Не было бы этих выборов, не было бы вот этих протестов. Я не настолько наивный человек, чтобы рассчитывать, что в этой политической модели с помощью выборов можно поменять власть. Нет. Если власть будет испытывать стресс со стороны выборов, она или эти выборы объявит незаконными, или пересчитает голоса, или введет войска, это все там, или особистов каких-нибудь, неважно. Это все понятно. Но пока этот инструмент есть, кривой, косой, я прекрасно понимаю все его недостатки. Им надо пользоваться. И именно поэтому
Навальный... для чего? Для чего?
Для того, чтобы расшатывать эту систему. И именно поэтому Навальный и вызывал такую неприязнь. Не только потому, что он это кино снимал. Кино, в конце концов, к ним уже как-то и привыкли. Ну, воруют и воруют, да, каждая власть ворует и так далее. А вот угроза умного голосования – это серьезно. И это, главное, это позитивная, мобилизующая идея. Надо, человек может прийти и что-то сделать.
И изберут коммунистов.
Да. Да, это точно.
Но... которые будут такие же, как...
Может, даже и хуже.
А вот Локоть сидит в Новосибирске, слился с коммунистами. У них там... Они поделили все округа сейчас. В одном коммунист, в другом единорос.
Михаил,
и с ними воюет как раз коалиция Навального.
В политику, как правило, идут люди весьма специфического плана, которые за власть готовы... многим пожертвовать, а некоторые даже и всем.
Но, начиная, а некоторые чужими жизнями.
Ну, и, включая это. Столько своей никто не хочет пожертвовать. Вот. Но, тем не менее, выбирая из, как изящно выразился Соломон, из разных сортов дерьма, можно в условиях поиска политической альтернативы проголосовать за коммунистов. Пусть будут коммунисты. Если через 5 лет будет у народа возможность пропустить их через экзамен и посмотреть, что они сделали. Идеальной власти не будет никогда, это понятно. Но если у тебя нет возможности выбирать, то ты вообще ноль. И вот нас и хотят сделать нолями. Нас хотят сделать ну, крепостными крестьянами, смердами, которые ходят под дудочку и говорят, что у нас единственный вождь, замечательный, отец всех народов. Есть он, есть Россия, нет его, нет России. Нахрена нам вообще эти выборы? Так вот, я думаю, что лучше плохие выборы, чем никаких. А власть все чаще думает, что лучше, пожалуй, и без выборов бы. Лишние хлопоты, что называется. Поэтому те, кто радостно говорят, что не будем мы в этих выборах участвовать, мне кажется, занимают позицию неконструктивную. И я очень рад, что Навальный нашел позитивный ход в этой сложной ситуации. Выборы – это хороший механизм для троллиния власти, для раздражения власти, для создания неудобства этой власти. Потому что даже в советские времена, перед полностью нарисованными советскими выборами, меняли в домах канализационные трубы и продавали пирожки, и асфальт стелили. Потому что надо было соблюсти какую-то картинку. Сейчас у нас гораздо больше прав. По-моему, глупо этими правами не пользоваться. Обольщаться
совершенно нет никаких оснований. Но говорить, что я в эти игры не играю, мне кажется, это какое-то барство такое бессодержательное. Ну, я понимаю, что у меня найдется очень много оппонентов.
Хорошо. Соломон, что вы скажете? Вот все-таки, например, эти региональные выборы, которые пройдут в выходные, ну, они же на что-то могут, я не знаю, повлиять. Там, по-моему, 18 губернаторов, и команда Навального предлагает голосовать за кого угодно, кроме как за представителей, так сказать, власти, которые, собственно, хотят временно исполняющие обязанности, хотят получить вот такую специфическую легитимацию. Вот что может измениться от того, как, ну, например, где-нибудь в условной Иркутской области вместо назначенного Путиным туда, вместо коммуниста, кстати говоря, представителя МЧС, да, у него выиграет депутат от компартии, бывший сотрудник КГБ.
У меня много моих добрых товарищей в разных субъектах федерации, от Хабаровска до Пскова. Я слежу за тем, что происходит и будет происходить в тех регионах, которые пройдут эти трепально-чесальные механизмы 13 сентября. И у меня такое ощущение, что отнюдь не все будет гладко для власти. У меня такое ощущение, что как минимум в 5-6 регионах будут вторые туры на губернаторских выборах. Я думаю, что удастся и яблочникам, и беспартийным кандидатам в ряде субъектов попасть в законодательные собрания. Что касается Государственной Думы, знаете, выборы никогда не будут отменены в России, это просто невозможно.
И, как то есть правильно, вывеска нужна?
Безусловно, все-таки ну уж совсем неприлично входить в историю как удушитель избирательной системы на территории Отечества. Я тут вспоминал, пока у вас была интереснейшая дискуссия с Дмитрием Борисовичем, Михаил, русскую народную пословицу «один волк гонит овец полк». Вот представьте, если в Государственной Думе хотя бы было бы несколько, ну хотя бы человек 5 таких ярких людей, как Дима Гудков или Шлосберг, Лёва или Нечаев, или Борис Вишневский, или Макс Резник. Понимаете, это та ситуация, когда процесс важнее, чем результат. К сожалению, в следующей Государственной Думе не будет ни Бориса Немцова, ни Навального, если кардинально все изменится. Но эти люди, хотя бы те, кого я назвал, очевидно, есть в субъектах федерации и другие яркие фигуры, могли бы коренным образом изменить политическую физиономию парламента. Потому что на смену, вот мы только что видели интервью с Затулиным, один из ярчайших, кстати, адептов этого режима, но там же абсолютно безликая масса людей, которые 5 раз в день меняют собственные убеждения. И, кстати, скоро очевидно, чем хуже будут дела идти у «Единой России», тем громче будет топот ног и содрогаться земля, перебегающая их в другую политическую партию.
Им поэтому, разрешат безусловно, перебежать в другую политическую силу, там, в каких-нибудь новых людей превратиться.
Ну как там, в каком-то фильме, по-моему, было такое выражение, вовремя предать — это не предать, это предвидеть. Да? Ну, там нет приличных людей, это абсолютно точно. И, конечно же, надо использовать, не бойкотируя, а приходя на выборы, повышая явку. И вот то, что будет 3 дня, можно сделать козу госпоже Памфиловой, повышая в течение этих 3 дней явку. Я очень хорошо, я 6 раз проходил через эти электоральные процессы. Я знаю, как на территории моего избирательного округа весь этот механизм гибридных фальсификаций, когда в конечном итоге был введен фальшивый протокол в систему ГАЗ-выборы. И чем выше явка, тем тяжелее будут у киренковцев, у памфиловцев и у прочих, этих прозелитов дела с точки зрения формирования псевдопарламентов. Поэтому надо участвовать в выборах, надо приходить и надо голосовать за любого кандидата, желательно самого сильного, который способен победить представителей партии власти. Потому что в 2021 году, прогнозирую, мне кажется, местные законодательные собрания, Государственная Дума уже меньше туда будет идти явных, открытых единороссов, ставка будет сделана на латентных халуев и будет идти тенденция плутократизации и олигархизации парламентов, чтобы была не только подделка, но и задавливание огромными деньгами оппозиционных кандидатов. Поэтому чем выше будет явка, тем больше эти люди потратят деньги на подкуп, тем беднее мы их скорее сделаем, и тем больше шансов сделать областные и национальный парламент более-менее приличными.
Да, а вот мне интересно, Дмитрий Борисович, а что вы скажете, почему вот Беларусь, смотрите, так возмутилась, да, люди вышли на улицы, вот, ну, в общем, были такие стычки с жестоким ОМОНом и продолжают выходить, скажем, а в России мы видим только одну такую последовательную точку сопротивления пока, Хабаровск, да, где люди принципиально выступают в защиту пострадавшего губернатора, который, видимо, их удовлетворял, а нынешнее назначение с господин Дегтярев, ну, над ними, прямо скажем, издевается.
Ну, здесь есть несколько причин. Начиная с того, что Лукашенко уже 26 лет маячит.
Ну, а Путин сколько?
А Путин всего 20.
Еще 6 лет. То есть надо еще 6 лет помучить, значит, людей, да?
Ну, для того, чтобы люди прозрели, да. Это же накапливается. 70 лет советский гражданин дозревал до того, чтобы понять, что такое советская власть. Это первое. Второе – это экономика. В общем-то, при том, что у нас последние 10 лет экономический рост составлял 0,88% в год, по данным Росстата, все равно терпеть еще можно было. Сейчас, мне так кажется, что по истечению вот этого десятилетия люди как-то уже утратили надежду на улучшение.
А тут еще вирус. Укусил экономику.
А тут еще санкции и масса всяческой дряни. И еще ведь очень важная вещь, это то, что, вот Соломон употребил такое слово, прилично. Вот неприлично, чтобы страна была совсем бездумной. Так вот, понятие приличий, оно тоже меняется со временем. Вот почему не было в той же Белоруссии массовых протестов раньше?
Ну, в 2010 году были, кстати.
Не такие.
Ну, в Минске порядок, были. Конечно, они были не по всей стране.
Ну, в разы меньше были все-таки.
Сажали кандидатов в президенты, между прочим, тоже.
Ну, само собой. Но, в общем, я бы сказал так, что белорусское общество это глотало. А вот сейчас оно отказалось глотать. Ему показалось, что уже вот неприлично, уже за предел, за шквар. Ну, любое другое слово можете по этому поводу употребить. Потому что у Лукашенко действительно была довольно серьезная электоральная поддержка. Да, и даже в тех вот выборах, которые подделывались, так вот, судя по математическим моделям того же Шпилькина и другим расчетам, конечно, у него никогда не было 70-80%, но больше 50% бывало. А на первых выборах он вообще честно победил в 1994 году.
Ну, он же был кандидат коалиции реформаторов, фактически борцов с коррупцией, кстати.
Да, ну, значит, мы это отодвигаем, потому что это слишком похоже на то, как выглядит сейчас Навальный. Тоже молодой, тоже борец с коррупцией, тоже очень прогрессивный. Отодвигаем в сторону, этого вопроса не касаемся. А касаемся вот чего. Когда переходит через какую-то грань, который задается как раз представлениями о приличиях, приписки, я имею в виду, переходят эту грань, начинается такое сначала глубинное, а потом уже и наружное протестное явление. И здесь вот очень важно понять, где эта грань проходит. Скажем, в Чечне спикер парламента чеченского Дукуваха Абдурахманов в 2010 году говорил, что если надо, мы и 125% можем показать за Единую Россию. Но и ведь могли бы, и ничего бы в Чечне не произошло. Потому что там такой добротный тоталитарный режим. Если ты пискнешь, тебя в кустах найдут с простреленной головой. Люди это понимают. У нас в России, в большой России, все-таки не так. И поэтому до последнего времени, до вот этого голосования по Конституции, у нас могли приписывать 15% пунктов.
Но теперь-то взяли новые рубежи.
Вот, теперь новые рубежи.
Элла Александровна, значит, с компанией
Это не столько заслуга Эллы Александровны, сколько заслуга господина Кириенко. Реализована новая модель голосования приписного или, так скажем, приводного электората, когда людей заставляют голосовать по месту работы, и руководитель крупного предприятия говорит своим сотрудникам, что придите проголосуйте, или будут проблемы по службе.
И предъявите с телефончика ваши результаты.
Да,
это, или иногда даже и не это не просят предъявлять, но просто предлагают голосовать электронно по компьютеру, который стоит на рабочем месте, и люди искренне думают, что их результаты голосования заведомо известны. Вот это вот приводное.
Известно, известно. Меня Венедиктов не убеждает. Могут и за спиной постоять, и распечаточку попросить,
и
с экрана снимочек. Так что не надо.
А я ничего и не говорю, на самом деле.
Не
я
надо
говорю,
нас за электронное голосование.
Находят новые технологии, которые работают. Давить, если говорить про модели электоральных странностей, то получается порядка 20 миллионов ненастоящих голосов, неживых. Это не значит, что они только приписаны, но это значит, что туда вошли эти приводные избиратели. То есть реальная явка была около 50 миллионов. Из них 20 миллионов голосовали против, 30 миллионов за. Соотношение 40% на 60. Но пририсовали еще 20 миллионов. И получилось не 20 против 30, а 20 против 50 миллионов. Ну, в общем, и страна это проглотила. И это плохой признак, потому что это означает, что представления о том, как с этой страной можно обращаться, они становятся более вульгарными. Мы нарисуем, а они проглотят. Вот белорусы, какая-то грань была сорвана.
Ну, было понятно, что у Лукашенко, конечно, не 3%, но никаких 50 близко
исходя
нет.
Исходя из, вот, опять же, математического моделирования, у него было порядка 30, не так уж мало, 25-30%.
В борьбе с никому неизвестным кандидатом
никому неизвестной Тихановская набрала 60-65, примерно такой расклад. Вот, точнее, трудно сказать, но вот коридор значений устанавливается довольно точно. То есть практически у Лукашенко было в два раза меньше, чем у Тихановской. И люди это селезенкой чувствовали, потому что
и умно проголосовали, получается. Вот в чем ужас-то.
Они голосовали даже без всякого Навального. Они просто хотели перемен. И они понимали, что надо. Вот и в этом смысл электоральной процедуры. Потому что в Советском Союзе выборы тоже были куда как фальсифицированы. Но когда страна подошла к краю, и всем было понятно, что приехали, те же самые члены избирательных комиссий, где во главе всегда стоял член партии, и где в крупных избирательных комиссиях обязательно были люди из КГБ, они посчитали голоса так, что победил Борис Ельцин. И это было правда, потому что большинство голосовали за Ельцина, и члены избирательных комиссий тоже понимали, что худо-бедно надо ориентироваться на Ельцина, потому что страна нуждается в переменах. Сейчас другой вопрос. Правильно это было, неправильно, эффективен был Ельцин, плох был, хороший, это другой разговор. Я про выборы говорю. Так вот, пока у нас, на самом деле, Путин, с точки зрения избирателей, не так плох, как нам с вами кажется. С точки зрения большинства, я говорю. И именно поэтому мы еще пока не дошли до этого края, до которого дошли
до белорусского.
Да.
Хорошо, у нас подошло время опроса, а хочется узнать всегда, что же людей волнует в жизни. Пожалуйста.
Что вас поразило в жизни России?
Ну, отравление Навального не то чтобы поразило, но события в Беларуси, да, в худшую сторону удивило. Сначала было неочевидно, зачем так жестко с протестующими поступать. А теперь все это каким-то абсурдом просто выглядит.
Ну, протестные настроения неожидаемые, в принципе, были, потому что такое количество времени на одном посту президент не может находиться. Это понятно. Просто там немного менталитет людей другой, чем у нас.
Голосование, скажем так. Потому что голосовали на пеньках и в багажниках автомобилей. Отравление Навального. Но это, наверное, не сколько месть, сколько избавление от оппозиции.
Напрягает эпидемия ковида. Что везде какие-то ограничения, какие-то проблемы. Вот это меня напрягает.
Ну, хоть не в России, в Белоруссии, что эта девушка по фамилии, не скажу как, на границе с Украиной арестовали.
Ну, в общем-то, наверное, протесты в Беларуси, конечно же. Вот, протесты вот сейчас в Башкирии, насколько я помню.
Ну вот, кстати говоря, интересно, что разошлись мнения на улице, а в интернете у нас пункт «Ничего нового нет» вышел на первое место с 47%, а отравление Навального только 36%, ну и Хабаровск там вот 11%.
Чего вот удивительно-то? Отравили, подумаешь, обычное дело. У нас так
принято. Вот, меня, например, удивило то, что у нас мало времени, я хотел бы буквально какое-то мнение услышать. Все-таки почему люди так активно не протестовали, когда вот, ну действительно, фактически пытаются убить лидера оппозиции, а они по домам сидят? Это так эпидемия подействовала на мозг? Или страх перед дубинками, или что?
Я думаю, что мы не знаем, на каком этапе, когда соломинка перерубит хребет верблюду. У меня такое ощущение, что накапливается латентным образом протестная энергия. Ну вот смотрите, кто еще в начале года, в первом квартале, мы здесь встречались, уважаемый Михаил, 20 февраля, и, собственно, тогда достаточно точно спрогнозировали, к чему эти поправки в Конституцию, если помните, можно поднять эту передачу, ради обнуления, потом появилась Терешкова. Кто мог спрогнозировать Хабаровск? Кто мог спрогнозировать, что такая массовая протестная активность будет у наших соседей, которые показывают себя очень достойными гражданами, у братьев и сестер белорусов, да? Я не знаю, прогнозировать тяжело, особенно будущего, как говорил Макс Борг. Но я все-таки полагаю, что этот год мы будем заканчивать в совершенно иной ситуации. Мне кажется, что время сейчас спрессовано. Вряд ли 6 лет удастся Владимиру Владимировичу просидеть в Кремле еще. И мне думается, что по мере того, как будут развиваться социально-экономические процессы, будет расти и политическая протестная энергия, которая накапливается, аккумулируется и мало не покажется, если власть будет продолжать себя вести так же и дальше.
Спасибо Соломону Гинзбургу и Дмитрию Орешкину, который не успел завершить нашу передачу. Вел ее Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах.